радио «Комсомольская правда».
19.05 в Москве. «Комсомольская правда», друзья. Вечер воскресенья. Это значит, что вновь пришло время подводить какие-то итоги, подводить итоги рыболовного уикенда. До рыболовного года, наверное, мы еще не добрались. Я имею в виду ловлю на открытой воде. Об этом мы поговорим чуть позже. Сегодня мы поговорим с человеком, который рыбалку показывает. Рыбалку показывает, чем очень давно. Давайте так, вот без каких-то особых вступлений, я просто его представлю, а дальше сами все выводы сделаем. Делайте в нашей студии руководитель и ведущий программы «Моя рыбалка» Сергей Апрелов. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за то, что выбрались, потому что я знаю, что выходные, что новые программы сдаются, и, в общем, технологический процесс не особо позволяет вырываться и...
Ну, это как, знаешь, как поезд. Его невозможно остановить. Он идет и идет. И не успел вернуться с рыбалки. Тут же надо отсматривать материал, быстренько монтировать, что-то готовить, следующие съемки. И вот это тут колесо, которое вот крутится, крутится, крутится. И на самом деле оно доставляет, это колесо, этот круговерть, доставляет огромное наслаждение. Потому что вот люди говорят, что... Вот, работать, и когда тебе работа нравится, как выразиться даже, ну, это, можем сказать, что я счастливый человек.
Это правда. Я, если честно, даже боюсь представить, какое количество людей видит рыбалку, видит самые главные рыболовные места нашей страны, зарубежья, именно вашими глазами, и это, вот, конечно, очень дорогого стоит. И я боюсь представить, какое количество людей именно вам завидуют, человеку, который все это вот видит. А, кстати, вот для меня всегда было загадкой, я тоже рыбалку очень люблю, но я вот сейчас, работая, говорю о рыбалке, но я не на рыбалке, я все-таки в студии, тут микрофон, и, в общем, воды ни капли нет, кроме того, что у нас налито в стаканах, это вода налита, кстати. А вот вы, когда на водоеме, особенно на каком-нибудь, вот с рыболовной точки зрения, элитном водоеме, вот каково, когда нужно, точнее, нельзя сосредоточиться на своем наслаждении, своем увлечении, а нужно думать о том, что увидит зритель, и как сделать так, чтобы было красиво, а не так, чтобы вот и именно у тебя клюнуло, и именно твоя рыболовная железа, так сказать, получила порцию своего адреналина.
Знаешь, иногда приходится бороться. Попадаешь в какую-нибудь ситуацию, например, вот недавно вышла программа про Бальсену.
Посмотрел, это, кстати, очень интересно.
Да, и это тот случай, когда все-таки в какой-то момент желание половить баса вот просто победило желание снимать. И полдня я вообще забыл про камеру, с оператором договорился, все, не снимаем, дай душу отвести. Так бывает очень редко, потому что нужно либо снимать, либо ловить. Потому что любую поклевку, когда вот, знаешь, уже так, когда идут съемки, поклевка, ты сразу говоришь оператору, поклевка, внимание! И уже начинаешь работать на камеру, начинаешь затягивать вываживание, начинаешь, можешь остановиться, говорит, а иногда бывает, слушай, мне, говорит, что-то камера заела. Я говорю, как заела? У меня дубль щука 2, сидит, да? Какая дубль здесь? Нет, дублей не бывает практически. Но то, что затягивание, вываживание бывает, это что, греха таить, да.
То есть, получается, сила воли натренирована так, что, дай бог, каждому, да? Потому что тут вот такое наслаждение, тут вот такие красоты, а нужно это все отбросить и работать.
Притом работать так, ты должен ощущать, где находится камера, как выгоднее это подать. Ты уже работаешь не как тебе нравится получать наслаждение там, а ты работаешь уже на камеру, на оператора.
Вот что интересно, ведь сейчас у каждого рыболова, у каждой компании рыболовов есть все, начиная от камеры GoPro, которую кто-то крепит на лоб, кто-то крепит даже на, собственно, рукоять удилища, чтобы видеть, как там вращается шпуля. Когда у всех есть фотоаппараты, даже камеры дорогие, что нужно делать для того, чтобы вот создавать продукт лучше, чем сотни тысяч рыболов, которые тоже что-то пытаются снимать.
Конкуренция возросла, но это не та конкуренция на самом деле. Это в какой-то мере это популяризация рыбалки на самом деле. Вот все эти прибамбасы, так называемых. Вот чтобы делать кино, ну как объяснить, кино делается по другим принципам. Мы снимаем рыбалку как документальное кино чуть-чуть. Я по образованию режиссер документального телевидения. Вот. И здесь немаловажную роль имеет сам человек, общение с этим человеком. Рыба – это одно, но дело в том, что все-таки во главе угла стоит человек. И показать человека, побеседовать с ним правильно, раскрыть его. Потому что всегда вот человеческая эмоция, и особенно на рыбалке, ну, это же такая находка для режиссера, когда человек там у меня в кадре один раз сломал спиннинг об колено. И не от того, что он играл на кадр, а от того, что... Вот настолько его эмоции перехлестнули.
Это был кто-то из наших звезд рыболовного спорта?
Нет,
или...
это был любитель, это было давно. Даже, по-моему, это видео в Ютубе есть. Ну, человек сломал спиннинг. Он не знал, что есть даже, что камера работает. Вот. Жалко, что этот кадр у меня не сохранился.
Ну, YouTube все сохраняет. А вот тогда, может быть, давайте о людях поговорим. Насколько... Вообще, есть же у нас такое понятие, как звездность какая-то, да, и вот поди ты к этой звезде, подойди, что называется, на известной козе, к некоторым не подъедешь, к звездам, а вот рыболовные звезды, они такие, к ним тоже нужен какой-то особый подход, или все-таки здесь, ну, звезды с человеческим лицом все-таки?
Но дело в том, что вся рыбалка, она, как правило, с человеческим лицом. Потому что люди увлеченные, они готовы делиться. Звезда, не звезда. Я не знаю, честно говоря, таких людей, кто бы вот так зазвездился, что к нему не подойдешь, отойди, ты кто такой. Это могут сказать либо пьяные какие-нибудь, но не звезды, которые сети ловят, скажут, уйди, кто-то такой, ты что? Как я тебе буду объяснять, как сети ловить? Вот. Не знаю, на самом деле люди очень открыты. Мне всегда было приятно общаться. Я со многими очень общался. Всегда доставляет удовольствие общаться. И с Костей Кузьминым, и с Андреем Петерцовым. Андрей Живин, я вот отметил. Человек шикарный. Тончайшего искусства рыболов. Вот я скажу так, вот Андрей Живин. Мне он нравится как человек, и нравится, как он ловит. Ну, мало кто знает. Ну, как мало кто знает.
Мы это исправим, пригласим его в наш эфир.
Да, обязательно нужно пригласить.
Познакомим.
Да. Вот как раз Живин, вот мы на озере Бальсена были. Вон в прошлом году вдвоем они обыграли итальянцев на открытом чемпионате. Я их назвал, говорю, ребята, это приехать и обыграть Манчестер Юнайтед. Ну, то же самое.
Сейчас давайте паузу небольшую, потому что реклама, не успеем мы ни о чем больше сказать. Через несколько минут продолжим.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». В нашей студии руководитель ведущей программы «Моя рыбалка» Сергей Апрелов. Сергей Владимирович, мы вас грубо прервали на разговоре о том, какие у нас спортсмены замечательные. Вот. А они вообще, спортсмены, насколько охотно идут на контакт, скажем, к чужой камере? Ведь многие из них там сами себя снимают, какие-то друзья их снимают. И тем не менее.
Ну, к моей камере на контакт идут всегда. На самом деле, я как-то не делю людей. Известный, неизвестный, малоизвестный. Мне интересен сам по себе человек увлеченный. Вот человек увлеченный, он готов делиться своими увлечениями, рассказать о своих достижениях. Дело в том, что даже наши самые великие спортсмены, если посмотреть, сколько они пишут в интернете, сколько они снимают. Вот, по-моему, нет у них таких особых секретов. Вот когда наступает время соревноваться, вот тут они начинают, многие, я знаю, начинают секретничать, начинается у них, просыпается соревновательный дух, и все, теперь не подходи. Могут обидеться, если ты... Но было у меня такое, что я взял, что-то рассказал в программе, как готовится кто-то к соревнованиям. Мне говорят, зачем ты рассказал? Они теперь будут так делать. Я говорю, а вдруг они не посмотрели?
Ну, на
самом деле, сейчас я перебью.
Да.
Вот история случилась, вот она, на днях. Вышла программа про озеро Бальсена. А там наши рыболовы делятся своими секретами. И Андрей Живин слегка обиделся, говорит, как же секреты узнают. Я говорю, слушай, Андрей, это небольшая подсказка итальянцам. Если они посмотрят нашу программу, переведут на итальянский язык, ты представляешь? Для меня это просто кайф. А это во-вторых, говорю, если вы вдруг случайно проиграете, можете спокойно сказать, Апрелов слил.
Виноват, да, действительно. На самом деле, на эту тему, как мне кажется, если немножко серьезно подходить, серьезно пытаться ответить на этот вопрос, вот мудрый Константин Кузьмин, находясь в этой же студии, сказал, что там, я не помню, кого он привел в пример, кто просто первый на язык попал, то ли Петерцов, то ли кто-то еще из наших звезд. Вот даже если он, как говорится, выдаст все секреты, руки-то свои он не отдаст никому. То есть, чтобы иметь возможность воспользоваться какой-то находкой чемпиона, нужно еще руки чемпиона иметь. А чтобы руки чемпиона поиметь, нужно лет 20 жизни на это дело, я не скажу угробить, посвятить. Потому что все-таки рыбалка – это не то дело, где мы себя гробим, а если мы там себя гробим, то, значит, прочь с такой рыбалкой.
Нет, нет, если себя гробим, то от всей души. Я скажу так.
Ну, в хорошем
понимании этого слова. Я абсолютно согласен. Я даже в прошлом году мы снимали фильм про Андрея Петерцова. Я снимал, вместе с ним мы ходили, ловили. Вот мы ловим практически одинаковыми снастями. Он мне дал даже свои наживки, все. Вот он ловит, а я нет.
Обидно.
Обидно, но вот он чувствует, ну, что поделаешь, вот она, голова, он чувствует дно, он чувствует. Вот. Я всегда говорю, я готов, я чувствую себя, ну, как готов. Я готов, чтобы меня называли чайником, ну, что делать. Да, я не являюсь профессиональным рыболовом. Я продвинутый рыболов-любитель. И я никогда не стесняюсь этого, потому что, ну, учиться никогда не поздно. Я учусь. Но на самом деле это есть такой ход, что ты всегда слегка притворяешься незнайкой и просишь объяснить, и человеку приятно тебе это объяснять. Вот это чисто такой, скажем, секрет режиссерский. Вы мне 10 раз объясняли, как басы ловить, я 10 раз с удовольствием слушал.
Кстати, вот там я не досмотрел, если честно, вот фильм, который вы сделали на озере Бальсена. Удалось поймать баса-то?
Да, конечно, удалось. Очень хороших басов поймали. Ну, ребята больше наловили, я поменьше. Но я меньше ловил.
Вот наши уже как раз именно в эти выходные туда уехали. И пожелаем нашей сборной там удачи. А после того, как они вернутся, хотелось бы, конечно, команду в эфир пригласить и вот с ними об итогах турнира и поговорить. А сейчас, вот раскрою небольшой секрет. Мы вне эфира общались, и вы рассказали о том, что так как все на сайте, все передачи на сайте sportbox.ru выложены, люди могут это дело посмотреть и писать комментарии какие-то к фильмам. Вообще, как люди относятся к тому, что вы делаете, чего они хотят? Может быть, они заказывают, а покажите то, покажите все. Что люди говорят, вот если так в общем?
Дело в том, что говорят очень много, и иногда приходится наступать на горло их песни, которые они стараются продвинуть свою идеологию какую-то. Но держать нужно марку ту, которую держишь. В том плане, что иногда просят, вы объясняйте, как привязывать крючок, вы объясняйте, как насадить правильно это. Я говорю, знаете, мы создаем настроение для рыбалки. Мы, знаете, как аперитивчик такой, что вот пошел ты ловить рыбу, любоваться природой, а уж крючки ты смотри на спутниковых каналах, там очень подробно все рассказывают про крючки. Здесь же все-таки это какая-никакая документалистика. Она, вот нельзя в ней уходить, в такие в мелочи. Мы даем советы, но очень коротко, какой-нибудь интересный советик дал, и все. А вот упасть в эти советы, а многие хотят советов. Кто-то хочет, говорит, а вы больше показываете российской рыбалки. Да мы практически всю рыбалку российскую показываем. А вот зачем вы покажете зарубежную рыбалку? Я говорю, а чтобы вы смотрели, как люди относятся к рыбе в других странах. Ведь по-разному относятся. В той же Голландии, например, там вот этот канал знаменитый, который мимо Роттердама идет. Там много крупной рыбы. Я там был в прошлом году 3 дня, поймал свою самую большую щуку в жизни, 9900. Я окуня поймал там за кило с лишним. А в этом году я там поймал окуня длиной 50 сантиметров.
Да.
И там этой рыбы достаточно. И я объяснял, почему ее достаточно. Потому что строить специальные дамбы вдоль берегов, где нельзя ловить, где рыба спокойно откладывает икру, где уровень воды, как у нас в Волге, неожиданно не падает, и икра соплями повисает на ветках. Нет такого. Поэтому есть рыба. В той же Словакии, в Чехии, там очень строгие законы по поводу запретов на рыбалку. Там путевку не купил, Вот я ловил с Мартином Форбаком.
Считай, уголовник, да.
Так он говорит, нас сейчас в полицию заберут. У меня закрыт был магазинчик с путевками. Я говорю, я буду просто со спиннингом ходить вдоль берега. Он говорит, собранная снасть – это уже преступление. А у нас браконьеров как ловят? Поймали браконьера, а он рыбу выкинул, успел. Говорит, я не браконьер. Ты же сетями. Да случайно зацепил. А там не важно. Ты ходишь со спиннингом, а тебе не важно. Собранная снасть – все, в полицию. Будьте любезны.
Вот, кстати, про браконьерство. Последние несколько недель я только и слышу о том, как резко ухудшилась ситуация с сетями на Нижней Волге. Вот ребята, когда готовились к финалу Pro Anglers League, оттуда очень много отписывали. Вот вы тоже наверняка много ездите, в том числе и по тем местам. А там действительно стало как-то тяжелее? Там действительно ухудшилась ситуация?
Она не ухудшилась, она осталась такой же.
То есть она и была?
Она такой. И была такой же. Вот. Эти местные как ловили сетями, так и ловят. Но просто ребята, когда там шли соревнования Pro Anglers League, они охватывали большую акваторию, они больше передвигались, они залезали где только можно залезть и везде натыкались на эти сети. Ну, не везде. Местные-то протоки перекрывают, там где-нибудь рыба. Они прекрасно знают, где ход рыбы. Вот. Не знаю, это очень трудно, мне кажется, контролировать такую акваторию. Я считаю, что тоже и говорил даже с руководящими работниками, не буду называть с кем, что пока не будет таких вещей, как, например, на берегу стоит табличка «Увидел сетку, позвони», приедут. И пока, когда будет кому приехать и наказать, тогда это все будет нормально.
Хорошо. Вот что касается сетей. Часто есть такие отговорки у людей, которые, может быть, хотят какие-то политические голоса получить. Говорят, ну, слушайте, ну, местные ловят сетями, но там нет работы, там нет денег. Так пусть они хотя бы рыбой промышляют. Вот там действительно, вот если взять ту же Нижнюю Волгу, там действительно какая-то чудовищная социальная ситуация. И люди вот этой несчастной рыбы еле концы с концами сводят этими сетями, которыми они перегораживают реку и протоки, и каналы все.
Могу рассказать случай такой. Он к рыбалке имеет опосредованное отношение, но я сидел на берегу, и пришел человек, говорит, давай выпьем. Я говорю, нет, не буду. И тут он заявляет, ты знаешь, надо корейцев мочить. Я говорю, зачем? Они у нас поля скупили, и наших женщин заставляют работать там по 300 рублей в день. Я говорю, у тебя поле-то было? Да. А ты...
Сколько женщин платил?
Нет. Ты говоришь, куда его дел-то? Надел? Был? Был. Куда дел? Корейцам продал. А чего ж сам-то не возделаешь? Река прокормит. Сказал он, хлебнул водки и ушел. Я думаю, ну какая река вас прокормит, ребят? Это вот глупость. И вот молодое поколение, оно каким-то образом пытается найти себя в жизни, а вот люди, которые такие уже взрослые, вот они как ставили сетки, мне кажется, его ничем не заставишь. Вот, потому что они привыкли не зарабатывать, а получать. Это вот большая проблема. Люди поработали в колхозе, получают, говорят, я получал зарплату, а теперь нечего, вот я теперь рыбу ловлю и получаю 5 рублей за килограмм, там, не знаю, какие мизерные деньги сдают перекупщикам.
А Сергей Апрелов в нашей студии. Сейчас прервемся ненадолго, после новостей продолжим.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда», вечерний рыболовный променад мы совершаем вместе с Сергеем Апреловым, руководителем и ведущим программы «Моя рыбалка». Сергей Владимирович, вот давайте я сейчас, я же ведь тоже из той армии зрителей ваших программ, которые вам всеми фибрами души рыболовной завидуют, потому что вот о зарубежных, так сказать, локациях мы чуть позже поговорим, а в России, назовите места, хотя бы назовите, да, куда вы приехали и сказали, черт побери, это сказка, вот там, где нет прессинга, там, где красиво, там, где рыба есть, там, где ты понимаешь, как любишь ты родину.
Знаешь, интересно получается, такая сказка там, где практически нет людей. Я три раза был за полярным кругом в районе Тикси, на Лене, речки там были, Оленек, по-моему, еще, ну, в общем, в тех краях. Вот это на самом деле сказка. И когда летишь на вертолете, час-два, и не видишь ни людей, никого, сопки, реки, все. Думаешь, да, куда я попал? И все-таки какая у нас огромная родина, и как здесь здорово. Здорово в том отношении, что все-таки там ты ощущаешь вот эту нетронутую природу. И знаешь, ты ловишь там рыбу, и тебе не хочется ее взять, ее хочется отпустить, потому что ты как бы ты взял ее из природы, получил удовольствие, поборолся с ней и отпустил назад. Как говорится, вот откуда взял, туда положи. Потому что чистота. И на четвертый день я в речке случайно нашел осколок бутылки. Я даже расстроился слегка, думаю, ё-моё, и здесь. Но это был небольшой осколок от бутылки, уже омытый такой, обкатанный на камнях. Конечно, фантастическое место. Камчатка. Вот я не знаю, люди ездят в Норвегию. Я был много раз в Норвегии. Но я, побывав один раз в Камчатке, понимаю, никакая Норвегия не стоит даже части Камчатки. Потому что
в том числе и с точки зрения билета.
С точки зрения, сколько в Норвегии стоит бензин и бутерброд.
То есть окупается, да, разница в билетах, получается.
Да, окупается. Потому что Норвегия очень дорогая страна. На самом деле, красивая страна. Очень они внимательны, следят за реками. Нет браконьерства никакого вообще.
Вот еще что интересно. Конечно, здорово, что есть, остались какие-то уголки нетронутой природы, но мне вот, например, как мне кажется, гораздо более ценны те места, где природа, что называется, тронута, где человек присутствует, но где человек делает все для того, чтобы минимизировать ущерб. Вот есть ли какие-то регионы, есть ли, может быть, какие-то отдельные города или деревни, или общества людей, которые пытаются восстановить то, что, может быть, было даже не ими разрушено. Вот есть такие места в России, где бережно относятся, не хуже, чем в той же Норвегии или в Голландии, к природе?
Знаете, на самом деле есть такие места, и в этом году, например, такое событие было приятное, в котором я тоже принял участие. Иваньковское водохранилище, там есть Конаково Ривер Клаб, такое место. И ни для кого не секрет, что там через 2 года хотят провести чемпионат мира по ловле спиннингом с лодок. Там проходят сейчас регулярно Кубки России и все. И там местная власть хотела разрешить траловый лов. И все встали на защиту этой рыбы, начали писать письма, подписывать общественность, я не буду называть, но все, вот, кто неравнодушен к этому, все начали активно бить в колокол. И, как ни странно, достучались. Запретили напрочь траловый лов промышленный в Ваньковском водохранилище. И сейчас вот именно стараниями определенных лиц идет зарыбление, идет разговор, чтобы дозарыбить это водохранилище, чтобы на самом деле вот рядом с Москвой было очень такое хорошее водохранилище, где будет все в порядке.
Но
с рыбой.
Чемпионат мира уже там точно состоится? На Иваньковском?
Да. Уже можно, так сказать...
Со значительной долей уверенности.
Да, да, да. По-моему, через год даже вот. И это будет очень большое событие, потому что к этому уже начали готовиться. Я думаю, как-нибудь приедет к вам Владимир Иноземцев, он настолько подробно все расскажет.
Вот мы ждем.
Я не,
да,
буду сдавать,
ждем
эту тему. Нехорошо.
Ждем господина Иноземцева тоже в одной из следующих программ. Пока давайте теперь я попрошу с вашей помощью, так сказать, нас, слушателей, нас, меня и слушателей отправить в какое-нибудь зарубежное путешествие рыболовное. Понятно, что вот много где красиво, много где действительно сделано человеком. Очень много для того, чтобы места рыболовные сохранились и ихтиофауна, как бы жила и процветала. Но есть ли места, есть ли люди, которые особенно удивили?
Ну, например, меня очень удивляют киприоты. Там есть такой человек по имени Ивантис. Он состоятельный человек, у него всю жизнь все есть. Но он очень сильно в свое время поддержал русскую бас-лигу. Русская бас-лига, то, что вот сейчас наши чемпионы, она родилась на кипрских водоемах. И этот человек на самом деле в первое время объяснял, что как ловить там, не знаю, как происходило их общение. Я, кстати, о нем отдельный фильм сделал год назад, показывали. Он сейчас мой хороший друг и настолько приятный человек. Он сейчас пробивает эти все там правила рыбной ловли на Кипре. Он отказывается от каких-то привилегий быть президентом кипрской лиги. Он говорит, давайте я буду просто помогать. И вот преклоняюсь перед такими людьми, которые говорят, я буду просто помогать. Больше всего меня поразил, когда я зацепил воблер. Он говорит, Сергей, не надо отрывать, я сейчас схожу. Пожилой человек полез в гору, притащил какую-то палку, воблер мне отцеплять. Я говорю, Ватя, зачем? Говорит, ну это же воблер. Сейчас ты оторвешь, расстроишься, а сейчас рыбалка, сейчас вечер, сейчас самый разгар, а это хороший воблер один. Я говорю, ну мне было даже перед ним неудобно. То, что он полез мне воблер отцеплять. Вот. А по рыбалке что могу сказать? Прекрасная рыбалка, вот если кто любит ловить форель, это Словакия или Чехия. Отъезжаешь 80 километров от Праги, и вот тебе речушка такая чишайшая, приятная. Ты ходишь, думаешь, господи, что здесь, цивилизации нет? Так она есть, вот дорога вдоль речки. Ну, такая приятная атмосфера. Вот. Голландия меня очень поразила. Я думал, что Голландия, ну все, что там может быть? Когда я съездил, понял, господи, когда подержал в руках собственноручно пойманного окуня длиной 50 сантиметров, я понял, что там много что
есть.
А вот
о персоналях тоже было бы интересно. Я знаю, что вы делали большой фильм с очень хорошо известным российскому рыболову коллегой Якубом Вагнером. Что это за человек? Расскажите о нем.
Это уникальный общительный человек, профессионал, он как рыболов профессионал, и также он профессиональный, можно сказать, продюсер своих фильмов, потому что с ним было очень удобно работать. Мы снимали с ним несколько сюжетов по ловле сама, вот. Снимали, честно признаюсь, с дублями, там проснуться не могли вовремя. Я говорю, Якуб, ну, он говорит, ну, никаких проблем, говорит, Серег, сколько надо снимем, сколько дублей будем? Я говорю, ну, два снимем. Давай два. Ну, давай поговорим так. Он профессионал очень высокого качества, класса. И, конечно, он ловит рыбу чуть-чуть по-другому. Он нацелен на трофей, притом на такой супер-трофей. И он не будет ловить там на маленькую блесенку. Нет, он, если он блесну возьмет, это большая. Но в основном он любит ловить рыбу на животные приманки. Мы с ним ловили сама, мы ставили наживку 400-граммовых линей. Я говорю, ты что такие линии? Говорит, это самый раз, самый раз. У нее есть свой пруд, там большой пруд, где он держит этих сомов, там несколько штук, у него десяток, может. Но они все за 50 килограмм. Он туда собирал их. И не скажешь, что это платник какой-то. Он привозит от друзей, сам что-то там, может, снимает, не знаю. Он привез меня туда, там всего на весь огромный пруд 3 помоста. Вот мы там ловили с ним, это очень хорошо получилось поймать.
Он, кстати, по-русски говорит?
Он не очень хорошо говорит по-русски. Ну, дело в том, что чешский язык, вот начинаешь общаться, смесь русского и чешского, и ты через полчаса ты уже понимаешь практически все. И вот еще раз повторюсь, мне очень понравилось название, как у них называется, платный водоем, у них называется рыбник.
Не платник, значит, а рыбник.
Рыбник. И вращающаяся блесна – это роточка. Такое милое название получается.
В нашей студии Сергей Апрелов, человек, которого знают в нашей стране абсолютно все, а за ее пределами тоже очень многие люди. И не только из рыболовного спорта. Руководитель ведущей программы «Моя рыбалка». Продолжим через несколько минут.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда» в нашей студии. Руководитель ведущей программы «Моя рыбалка» Сергей Апрелов. Сергей Владимирович, давайте поговорим о том, как снимать рыболовные мероприятия. Вот уже много всяких разных турниров. Их популярность растет, я имею в виду турниров в нашей стране. Вы многие из них снимаете. Но возникает такой вопрос, такая потребность, наверное, уже по сути физиологическая. Хочется на рыболовные турниры смотреть в режиме реального времени. Хочется слышать их комментарий, да, комментарий к тому, что происходит. Мне с профессиональной точки зрения хочется это комментировать. А есть ли вообще, насколько технически сложно организовать прямую трансляцию, да хотя бы в тот же YouTube?
Да, я думаю, что сильных технических сложностей нет сейчас. Есть сложности финансового характера, потому что это все турниры, которые у нас проходят, я не скажу, что они очень финансово состоятельные. Вот. Идеальный турнир, который, вот, мне кажется, в ближайшее время можно вот применить вот такое, как ты говоришь, прямое вещание с комментарием. Я бы даже пригласил тебя, Антон, покомментировать, потому что знаю, что ты любишь ловить форели, ты участвуешь в лиге форелевой. Так вот, именно форелевую лигу я бы в первую очередь пускал в таком режиме, потому что замкнутый водоем небольшой. Можно поставить там камеры несколько штук и показывать. Я считаю, что это, ну, дело 1-2 лет. Реально мы над этим сейчас прорабатываем. Если с Эльсуром мы эту тему обсуждали, и я с технарями обсуждал эту тему, сейчас активно прорабатывается, чтобы сделать такое шоу рыболовное с форелью. Потому что, вот я говорю, что это самое-самое, что подходит на данный момент. Потому что лодочные соревнования, ну, это уже космос.
Но, опять же, с технической точки зрения все возможно. И это да, с технической точки зрения не космос, но денег стоит.
Ну, естественно. Потому что здесь должен быть, извините, пропускная способность интернета должна соответствовать. И при том, сколько, какой поток должен быть информации.
Да, поток, конечно, огромный, потому что, ну, это, по сути, вот, что трансляция какая-нибудь футбольная, что вот абсолютно то же самое, потому что картинка даже, наверное, посложнее чуть-чуть, потому что тут камер много, и они постоянно перемещаются, если это лодочное соревнование. Хорошо. Почему Сергей Апрелов в своей программе не снимает подводную охоту? Спрашивают многие, я знаю, в комментариях к вашим видео.
Ну, я считаю, что подводная охота, как тебе сказать, если честно, то у нас только в России, по-моему, на Украине, не знаю, в Белоруссии разрешена или не разрешена. Вот в этих странах только разрешена у нас охота подводная в пресной воде. Везде в Европе это уголовно наказуемо. Пускай не обижаются подводные охотники, но я считаю, что они выбивают трофейную рыбу, а мы, рыболовы, от этого страдаем. Не то, что мы страдаем, страдает популяция рыбы. Потому что я видел, как на Нижней Волге приплывает человек в костюмчике в черном, с трубочкой, такой милый, а за ним на шнуре штук 5-7 больших сазанов. Их нельзя здесь поймал, отпусти сделать. Только вопрос, сможет он их все съесть или нет? Не может. Это он свою потребность пострелять. Вот. Таким образом удовлетворил, да. Я, на самом деле, ярый противник этого. И ни при каких обстоятельствах это снимать не буду. В море пригласят снимать с удовольствием. Мало того, что я когда служил давно-давно на флоте, я нырял, стрелял кефаль. Да, море, пожалуйста. Пресная вода нет.
А море, пожалуйста, потому что там просто популяции на несколько порядков больше. То есть там это не нанесет такого ущерба?
Ну, конечно, не нанесет. Возьмите краснодарские лиманы. Там очень сильный ущерб нанесли подводные охотники. Потому что они мелководные и очень легко и удобно выбивать рыбу. В Волге труднее выбивать рыбу. Ну, все-таки вода мутная часто бывает. Ну и там находит.
В общем, надо сделать заказ Алексею Шанину, чтобы он, так сказать, вместе со своими японскими партнерами создал не только воблер для щуки, но и воблер для подводного охотника, который бы
Да, я знаю, кстати.
Цеплял.
Да, да, крючки овнеровские надо обязательно ставить, они лучше цепляют.
Вот, да, и не безбородочный, скажем так. Не так, чтобы можно было легко вытащить.
Это уйдет, уйдет.
Ладно, ну это уже, так сказать, жестокое обращение к людям, но некоторые люди, боюсь, этого заслужили. Как бы сейчас меня любители подводной охоты не обижались. А, так, есть вот еще одна очень интересная тема. А, видите, у нас 1 ноября начинает вещание телеканала Матч ТВ, в который слились все существующие на сегодня спортивные вещательные, ну, большая часть спортивных вещательных мощностей. Это каналы системы ВГТРК, это каналы системы НТВ+. А будет ли программа «Моя рыбалка» на новом канале?
На самом деле, этот вопрос сейчас очень серьезно обсуждается и, скорее всего, будет, это могу так сказать, потому что обсуждается это все на очень серьезном уровне. Я не могу забегать вперед, не хочу забегать вперед, но программа будет выходить, я думаю, что с небольшой паузой, и месяц, может, полтора.
А сейчас над чем работаете? Какие сюжеты в ближайшее время будете снимать? Что мы увидим?
А в ближайшее время выйдет вот замечательный сюжет про замечательные соревнования. Это Джиг-Пари. Я был в восторге от организации этих соревнований, от масштаба, потому что 120 экипажей. И все было грамотно организовано. Это не было толпы, бездумно бегающей по берегу, не знающей, слоняющейся, не знающей, что делать. Все знали свое дело. И здесь есть такой человек Игорь Занкин, который это все дело курирует, его компания, и доводит до ума. Так вот, вот он довел это дело до такого хорошего ума, что это показательные на данный момент соревнования.
В чем особенности джиг-пари? Потому что вот сейчас мы внимательно все за палом следили. Есть какие-то отличия у джиг-пари от Pro Anglers League?
Ну, во-первых, там по трофеям совсем другой подход. Там, я не буду сейчас вдаваться, там сложная бальная система. Сейчас, если начнем входить в математику, то уйдем далеко. Там все очень просто. Нужно привести 4 вида рыб. По одной рыбе, самой крупной. Это, ну, щука, судак, берж и окунь. Вот. В зависимости от этого, там по весу определяются, начисляются баллы и места. Казалось бы, все просто. Так вот, очень мало из 120 команд в первом туре. Все 4 вида рыб привезли 3 команды.
Да, ну,
а потому что разная ловля. И надо иметь в виду, что это ловля все-таки джиг. Что окуня, например, не всегда джига можно поймать. Ну, И окунь должен быть зачетного размера, не меньше там 20 сантиметров, по-моему, 25 даже.
Ну, в общем, так сказать, не на любителя джиговой ловли, а на профессионала джиговой ловли все-таки рассчитано.
Нет, на самом деле там и любители, и профессионалы. Там начнем с того, что первое место заняли профессионалы, второе место заняли любители, третье место профессионалы. Самых крупных рыб, самого крупного судака, там 9500, по-моему, поймали любители. Человек сказал: мне все, достаточно. Я буду в своем маленьком городе героем. Я буду ходить героем уже, все. Я все дело сделал. И щука тоже поймана 9400, по-моему, тоже не профессионалами. Но профессионалы, они в чем? Они очень четко держат стратегию и тактику. Вот любители...
Наверное, более стабильные, да, по результатам. Они могут занять, ни разу не быть первыми там на этапах, но зато быть 3 раза третьими и выиграть в общем зачете.
Да, они именно вот стараются на результат работать. Чтобы закрыть всю рыбу, например, ему не нужно поймать всех больших, говорит, нам всю закрыть, понимаешь, что они получат больше баллов. Так оно и получилось.
Сергей Владимирович, дайте, пожалуйста, несколько советов тем рыболовам, которые тоже на рыбалке что-то пытаются снимать рыбача, пытаются давать камеру в руки своей супруге, любимой или, может быть, другу, который снимает, пока кто-то там что-то вываживает.
Ну, самый главный совет – не ругаться матом, первый. Потому что если вы выкладываете в YouTube, ну, неприятно смотреть, когда идет нецензурное... Комментарии. Вот. Никогда не спешить водить камерой быстро. Камера должна двигаться медленно, аккуратненько. Лучше будет медленно. Это не у всякого хватает терпения, но тогда картинка получается получше. И какая-то хоть интрига маленькая создается. И не держать камеру в одной точке никогда. Вот если человек вытаскивает, ну зачем 5 минут держать на воде камеру? Ну покажите лицо человека, который вытаскивает. Камера должна тихонечко скользить от одного другому на руки. Ну это я имею в виду, если ты в руках держишь GoPro или что-то. А если снимаем под монтаж, то это, конечно, совершенно другая съемка. Вот. А здесь, скажу так, сюжет не должен быть больше 5 минут. Потому что, как правило, смотрят не, люди смотрят в Ютубе какое-то законченное действие. Вот это законченное действие не должно быть очень длинным. Вот оно закончилось в 3 минуты, и хорошо, все запомнили и дали ссылочку. Потому что, если ты начинаешь дальше что-то делать, либо ты включаешь драматургию, так называемую, что-то какое-то развитие событий, что-то случилось, ну, уже становится неинтересно. Как правило, человек уже выключает, не смотрит.
Сергей Апрелов был в нашей студии впервые в рамках программы «Рыбалка» на радио «Комсомольская правда». Я полагаю, не в последний раз. Руководитель ведущей программы «Моя рыбалка». Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.